Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня неделя, воскресный день перед Рождеством Христовым, который называется неделя святых отцев. И кто подразумевается под святыми отцами, это те, кто были предшественниками пришествия Христова, кто были по-настоящему святыми отцами еще до того, как рай был открыт и было возможно спасение человечества. Все те, кто, через кого святость сохранилась в этом мире, передавалась из поколения в поколение, и благодаря вот этой непрерывающейся цепи стало возможно в мире рождение Пресвятой Богородицы, высшее из рожденных людьми, из которой происходит и Спаситель Иисус Христос. Были времена праздника Рождества Христова, Церковь начала праздновать достаточно поздно. 7 века этот праздник входит только в церковный обиход. И пост перед этим праздником он также был долгим, составлял неделю, и с вот этого воскресенья начинался пост. Как раз в нашем уставе это тоже отображается, потому что с этого дня церковь призывает своих чад более строгому посту и уже благословляет не искушать рыбы в предстоящие дни перед Рождеством. С этого момента начиналась подготовка, и вот этот день святых отцов, он также имеет большую древность, и мы видим тот смысл, который церковь вкладывала, устанавливая эту память. Вообще, все те, кто из вас, кто ходил на богослужение рождественским постом, вы замечали, что часто мы праздновали память как раз святых пророков, святых праотцев, которые послужили рождению Христа, как бы воспоминая все то, что было до него, их слова, их жизнь. И если так обобщить, то мы вспоминаем ветхозаветный период, который явил, тем не менее, воплотил в себе рожденного Спасителя этого мира. Вот мы посмотрим на тех людей, тех святых отцов, которых мы празднуем, начиная от Адама, Авраама, его сыновей Исаака, Иакова, святых пророков. Особенно в этот день мы вспоминаем пророка Даниила, трех отроков. Вот пророк Даниил, он вспоминается не просто так в этот день особенным образом, ведь пророк Даниил, он предвещал и предвидел пришествие Христа и говорил о том, о его пришествии в этот мир. Пророк Даниил был одним из тех детей, которые были уведены в вавилонский плен. Вавилон — это был одним из сильнейших царств того времени, который боролся с другим сильным царством, египетским. Израильская страна находилась между враждующими государствами. И вот Вавилон захватил эти территории и вывел народ, который проживал в этих землях, в другие места, вывел в свои земли. И вот пророк Даниил был одним из тех, кто жил в таком, так называемом, вавилонском плену. И тех детей, которых вывели, их пытались заставить забыть их веру, их отцов, память о том городе, где они родились, о той стране, чтобы сделать их теми жителями полноправными той страны, где они начали жить. Но пророк Даниил хранил веру отцов, и это для него было таким важным сокровищем, которое он пытался сберечь, и на чем он основывал свою жизнь. Лог для него был не просто частью какой-то забытой культуры. Бог был для него важнейшим основанием его жизни. В книге пророка Даниила повествуется об этом эпизоде, когда царь Вавилонский, ему приснился сон, он вызвал своих мудрецов, толкователей, которые бы ему могли бы растолковать, что бы означал этот сон. Но не просто растолковать, но еще и рассказать ему о том, что же конкретно ему приснилось. Проверить, не было ли это какой-то, что действительно они ведают невидимое обычным людям. Но никто из них не мог этого увидеть. Тогда царь приказал всех их изгнать, кого-то казнить, и они теряли свое положение, и многие подвергались наказанию. И вот Даниил, желая спасти тех людей, которые были предречены страданию, он молился Христу, молился не Христу, конечно, не знаю, кто нет, молился Богу, чтобы Господь открыл ему, что же видел в этом сне царь Вавилонский. Ему действительно было открыто, и он пришел к царю и сказал ему об этом сне. Вот во сне царь увидел некоторого колосса, голова которого была из золота, тело его было из меди, руки были из серебра, ноги его были из стали, а стопы его были из глины. И вот этот великий мощный колосс стоял на слабом глиняном основании. Действительно, царь видел именно этого колосса, но перед тем, как он заснул, царь рассуждал о том, что вот он построил великое царство, и что же будет с этим царством после его смерти. И вот Бог в сонном видении дает ему такое откровение о том, что будет происходить с его царством, и не только с его, но и с другими царствами этого мира. И вот он рассказывает, что твое царство подобно вот этой золотой главе, сильное, мощное, красующееся, кажущееся непобедимым, несокрушимым, но оно пройдет, и на его смену придет другое царство, на смену его придет третье, и толкует, что действительно за ними после падения Вавилона пришло персидское сильное царство. Затем приходит македонское крепкое царство, после него мощная Римская империя. Но вот эти все земные царства великие оказались стоящие на слабом основании. И вот в какой-то момент, в конце этого сна, царь Вавилонский увидел, что отвалился камень от высокой горы, стоящий над ним, и этот камень падает и сокрушает ноги вот этому великому непобедимому колоссу. Он падает на землю, разбивается и погребается под грудами этих камней, а из груд этих камней выстраивается великая скала, за которой уже не видно человека. И вот под этим камнем, который упал, который был не создан руками человека, под этим камнем святые отцы видят пришедшего от Бога Христа в этот мир и сокрушившего все царства земные и построившего, открывшего в себе, показавшего новое царство, которое стоит на сильном основании, крепком основании, которое уже не может сокрушиться. Когда мы смотрим на гору, видим, что основание его велико, и легче стереть вершину горы, чем разрушить его основание. Апостол Павел говорил об этом основании, которое есть Христос, и тот, которого зиждущие сделали не Господи во главе угла, он падет на это здание и разрушит его, как бы опять же указывая на то, на что видел пророк Даниил. И вот давайте посмотрим, что мы с вами кладем в основание того здания, которое мы строим. Каждый из нас в этой жизни строит свой дом, свое здание. И это здание, его жизнь, в котором он надеется ее прожить, спокойно, надежно, воспитывая себя, окружая его и каким-то материальным обеспечением, связями с другими людьми. Но посмотрим на то, что лежит в основании, каков фундамент этого здания. И вот Господь указывает на том, и через это видение, и через пророчество святых апостолов, что если мы не строим нашу жизнь на основании заповеди Божьих и веры в Бога, то здание это становится непрочным. Если мы посмотрим на наш мир, который нас окружает, то он действительно велик, прекрасен, но этот мир невероятно сложен. Вся наша планета и жизнь на ней устроена удивительно тонким образом. Небольшое отклонение от орбиты заканчивает полностью жизнь на этой Земле. Состав человека удивительно сложен, и его гармоничное взаимодействие легко нарушить, убрав из этого здания хотя бы маленькую частичку. Душа человеческая, с одной стороны, проста, но если душа будет отравляться чем-то, и вот это все здание и мироздание, которое нас окружает, тоже легко будет падет и разрушено. И если мы думаем, что бытие этого мира зависит от нас самих, от нашей силы и крепости, или от какого-то случая, бытие всего этого огромного, мощного, прекрасного мира, то основание наше не крепко. Господь, устроивший этот мир, давшего жизнь на этой земле, только Бог, великий разум, абсолют, бесконечный, бескрайний в своем могуществе, только Он мог устроить вот этот вот невероятно сложный и прекрасный организм, совершенный, который превосходит все возможные способности человека. И мы должны понимать, что вот этот мир, он тоже стоит на божественном основании. Если наша жизнь находится не на божественном основании, а на человеческом, то бытие наше, оно очень зыбкое и нетвердое. Любое какое-то печаль, беда, приходящая в нашу жизнь, она может смыть все то, что мы строили все эти годы. Придут какие-то скорби в нашей жизни, тяжелые обстоятельства, в которых мы будем изнемогать. И все это здание, которое мы строили кирпичик за кирпичиком многие годы, оно упадет, все вокруг будет разрушено. Но если все это основано на вере, промысел Божий, в том, что мы создание Божие, что мы задуманы им и созданы им. Вот это понимание и твердая вера, оно будет нас спасать во многих тяжелых жизненных обстоятельствах, когда кажется, что мгла покрыла весь мир. Но вот эта мгла, она никогда не будет нас затрагивать и грозить нашему нашей погибели на этом великом пути. хочется еще сказать пару слов о Адаме. Образ Адама очень мне нравится. Часто, когда мы думаем о нем, мы думаем, что Адам – это тот, кто согрешил, из-за которого произошло падение человека. Но забываем мы часто, что Адам является нашим отцом. В Адаме мы все становимся едиными, и именно почитание отца и матери, эта заповедь относится и к почитанию Адама, которое мы должны носить в себе. И вот удивительно, Адам, согрешивший тяжело, потому что он был в раю, и в раю согрешить было сложнее, чем нам в этом мире. И вот Адам, согрешивший и исторгнут на землю, и Священное Писание сохраняет нам такой образ Адама, сидящего и оплакивающего свой грех напротив рая. Адам, плачущий о грехе, смотрит в рай, в направлении рая, в котором он был рожден, создан и пребывал, и плачет о самом себе. И вот давайте будем помнить о том, куда нам нужно направлять наше сердце и наш взор, когда мы оплакиваем свой грех, наше отпадение, оставление Бога. Иуда тоже совершил грех и предал Христа, но оплакивать свой грех он пошел не ко Христу, а оплакивать он грех пошел раскаиваться перед теми людьми, которым это раскаяние было совсем не нужно, которые ему ничего не могли сказать. Они желали, чтобы он согрешил. Но согрешивший Адам, он свои слезы переносил перед дверями рая. И вот будем с вами смотреть на нашу жизнь, которая непростая, и многие могут засвидетельствовать. И будем взирать на рай Божий, на Бога, перед Ним только приносить покаяние, изливать слезы, потому что Бог может оставить наш грех, только Он, и восставит нас от этого падения. Аминь.